Глава 15. Депо и пленные, и обоз маршала остановились в деревне Шамшеве. Все сбилось в кучу у костров. Пьер подошел к костру, поел жареного лошадиного мяса, лег спиной к огню и тотчас же заснул. Он спал опять тем же сном, каким он спал в Можайске после Бородина. Опять события действительности соединялись с сновидениями, и опять кто-то, сам ли он или кто другой, говорил ему мысли, и даже те же мысли, которые ему говорились в Можайске. Жизнь есть все, жизнь есть Бог. Все перемещается и движется, и это движение есть Бог. И пока есть жизнь, есть наслаждение самосознания Божества. Любить жизнь — любить Бога. Труднее и блаженнее всего любить эту жизнь в своих страданиях, в безвинности страданий. Каратаев, — вспомнилось Пьеру. И вдруг Пьеру представился как живой, давно забытый, кроткий старичок-учитель, который в Швейцарии преподавал Пьеру географию. — Постой, — сказал старичок. И он показал Пьеру глобус. Глобус этот был живой, колеблющийся шар, не имеющий размеров. Вся поверхность шара состояла из капель, плотно сжатых между собой. И капли эти все двигались, перемещались, и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая капля стремилась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другие, стремясь к тому же, сжимали ее, иногда уничтожали, иногда сливались с нею. — Вот жизнь, — сказал старичок-учитель. — Как это просто и ясно, — подумал Пьер. — Как я мог не знать этого прежде?
— В середине — Бог, и каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших размерах отражать его. И растет, сливается и сжимается, и уничтожается на поверхности, уходит в глубину и опять всплывает. Вот он, Каратаев, вот разлился и исчез. — Понимаешь ты? — сказал учитель.
— Понимаешь ты, черт тебя дери! — закричал голос, и Пьер проснулся.
Он приподнялся и сел. У костра, присев на корточках, сидел француз, только что оттолкнувший русского солдата, и жарил надетое на шомпол мясо. Жилистые, засученные, обросшие волосами красные руки с короткими пальцами ловко поворачивали шомпол. Коричневое, мрачное лицо с насупленными бровями ясно виднелось в свете угольев.
— Ему все равно, — проворчал он, быстро обращаясь к солдату, стоявшему за ним. — Разбойник, право!
И солдат, вертя шомпол, мрачно взглянул на Пьера. Пьер отвернулся, вглядываясь в тени. Один русский солдат, пленный, тот, которого оттолкнул француз, сидел у костра и трепал почем-то рукой. Вглядевшись ближе, Пьер узнал лиловую собачонку, которая, виляя хвостом, сидела подле солдата.
— А, пришла, — сказал Пьер.
— А плат... — начал он и не договорил. В его воображении, вдруг одновременно связываясь между собой, возникло воспоминание о взгляде, которым смотрел на него Платон, сидя под деревом, о выстреле, слышанном на том месте, о вое собаки, о преступных лицах двух французов, пробежавших мимо его, о снятом дымящемся ружье, об отсутствии Каратаева на этом привале. И он готов уже был понять, что Каратаев убит. Но в то же самое мгновение в его душе, взявшись бог знает откуда, возникло воспоминание о вечере, проведенном им с красавицей Полькой летом на балконе его киевского дома. И все-таки, не связав воспоминаний нынешнего дня и не сделав о них вывода, Пьер закрыл глаза, и картина летней природы смешалась с воспоминанием о купании, о жидком колеблющемся шаре, и он опустился куда-то в воду, так что вода сошлась над его головой. Перед восходом солнца его разбудили громкие, частые выстрелы и крики. Мимо Пьера пробежали французы. «Казаки!» — прокричал один из них, и через минуту толпа русских лиц окружила Пьера. Долго не мог Пьер понять того, что с ним было. Со всех сторон он слышал вопли радости товарищей.
«Братцы! Родимые мои голубчики!»
— плача кричали старые солдаты, обнимая казаков и гусар. Гусары и казаки окружали пленных и торопливо предлагали кто платье, кто сапоги, кто хлеба. Пьер рыдал, сидя посреди их,
и не мог выговорить ни слова. Он обнял первого подошедшего к нему солдата и, плача, целовал его. Долохов стоял у ворот разваленного дома, пропуская мимо себя толпу обезоруженных французов. Французы, взволнованные всем происшедшим, громко говорили между собой. Но когда они проходили мимо Долохова, который слегка хлестал себя по сапогам нагайкой и глядел на них своим холодным, стеклянным, ничего доброго, не обещающим взглядом, говор их замолкал. С другой стороны стоял казак Долохова и считал пленных, отмечая сотни чертой мела на воротах. — Сколько? — спросил Долохов у казака, считавшего пленных.
— На вторую сотню,
— отвечал казак.
— Проходи, проходи,
— приговаривал Долохов, выучившись этому выражению у французов, и, встречаясь глазами с проходившими пленными, взгляд его вспыхивал жестоким блеском. Денисов с мрачным лицом, сняв папаху, шел позади казаков, несших к вырытой в саду яме тело Пети Ростова.